из десятки слов одно понять, или два-три слова, больше или меньше, а некоторые люди и до конца собрания ничего не услышат. Если плохие намерения по отношению к Богу. Бог закроет их сердце, и они будут только видеть наружный вид богослужения, а слышать Слово Божье и растворить в сердце не смогут. Если неблагие намерения у человека, пришел на собрание для того, чтобы прокритиковать верующих, для того, чтобы обсмеять или что-нибудь подобное этому, такому человеку никогда ничего не откроет Господь Бог. Бог выбирает людей, тех, которые просто простые и без всяких таких лукавых поступков, намерений, по-простому хотели бы взыскать Бога, найти Бога. И сердечно прислушиваются, рассуждают, может быть, и так, и так, и так, то тем людям Господь Бог откроет еще больше, еще больше. Еще напоминаю, что мы взрослые, ответственные за будущее поколение, вложить веру в Бога, что Иисус Христос родился, воскрес из мертвых, вознесся на небо и опять придет. Это должны верить все люди. Теперь немного хочу сосредоточиться на богослужении дальше. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Говорит святой апостол Павел. Тела наши, дух наш, душа наша, чтобы было как в жертву преподнесено Господу для разумного служения. Есть служения неразумные. Собираются люди якобы для служения, но через 10 минут выходят на двор, закурят, опять заходят, пойдут туда, поговорят, посмеются, улыбнутся, зайдем опять в молитвенный дом. Есть такие богослужения, особенно на Западе, в последнее время и у нас находятся отдельные люди. Молодежь жвачку жуют на богослужении, конфеты имеют и в карманах, и там той. От времени до времени выходят и вот так занимаются, но не представляют тело свое и дух, и душу для разумного служения, но ведут себя как неразумные. И вот было слышно песнопение: «Не будь неразумен, поторопись войти на брачный пир, Христос приглашает тебя, не будь неразумен». Разумное служение – это очень благоприятное Богу нашему. Мы слышали, возлюбленные, еще некоторые слова из прошлых наших богослужений. И я хочу напомнить еще один раз. Есть такое место Писания. Сочитываю два места до места из Библии. «Слушайте, небеса, внимай, земля, потому что, говорит Господь, дом мой, дом молитвы наречется для всех народов». И мы находимся в этом молитвенном доме. Кто говорит? Господь. Люди, повинуясь Господу, во имя Его слова от этого, приложили руки свои, хорошенько и усердно от души поработали над этим молитвенным домом и соорудили его так, чтобы было удобно для богослужения. И мы теперь предстоим пред Господом. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что говорит Господь». Припоминаю военного времени, от времени до времени выступали маршалы, которые руководили военщиной во время войны. И такой закон у военщины, говорит генерал, Один дають почет, говорить міністр оборони. Міністру дають почет, говорить маршал. Дають йому почет, і цар, президент какой-нибудь виступав би і говорив би в своїй стране что-либо, то у воєнщини є такий закон. Смирно вся страна, як свечки, стоять. Внімай, слушай, потому что говорит маршал. Или там министр обороны. Что-то очень важное хотят сказать. И люди как бы вдохновляются в это время, выслушивают, потому что говорит такая-то личность.
Дорогие, мы слышим другой голос. Потому что говорит Господь. Уже эта личность весьма велика. Така, что мы не в состоянии объяснить об этом Боге, который подает свой голос.
Но хочет Бог, чтобы его создание на земле признало его, что он есть Творец и Отец духом всякой плоти. Он очень хочет, чтобы живущие на земле признали его, что это он тот, который дал душу живую нашему телу. И он хочет и ожидает это, чтобы люди признали его и представили тебя свою жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Я мало прошел тут от брата Петра, тут пару кварталов, так иду с сынком его и говорю, там поворачивают, наверное, наши. А это и отсюда, это тоже, да, наши. Да, это тоже наши, оттуда. Начинает одна душа выходить из дома, или двое-трое, а потом соседи, а потом больше выходит на улицу более главную, больше набирается людей, еще больше, и к молитвенному дому целый поток, река заходит в молитвенный дом. Куда? В молитвенный дом. Так Господь сказал, что дом мой, дом молитвы наречется для всех народов. И почтить Бога Отца и Сына и Святого Духа, Божественную Троицу, попраздновать это святое Божественное воскресение. И вот мы, возлюбленные, должны в молитвенном доме, когда вот мы идем оттуда, вот так собираемся, так идем, мы должны делать большую перестройку в сердце нашем. Во время дороги или выходя из дому, не должны быть у нас там шутки, смех, бегом. Ну, это бывает дети, они дети меньше это разумеют, но люди, которые более-менее уже умные люди, не должны быть легкомысленны в это время, должны делать перестройку от обычной жизни на необычную. Например, обычная жизнь – это то, что мы оделись, умылись, там кто-то позавтракать захотел, или кто-то что-то сделал, какое-то дело земное, обычное такое. Вот, обычное. А перестройку надо сделать на необычную жизнь. Вот это, что мы пришли в молитвенный дом, и люди, которые с чистым сердцем хотят предстать пред Господа и ощутить Его в сердце своем через разумное служение, те люди делают перестройку большую и чувствуют себя необычными. Почему? Потому что мы переходим от обычной жизни, то есть такой светской, земной жизни, переходим к небесным глаголам, к небесным ведениям, к Богу предвечному, который дает глаз земле, слушай те небеса и внимай земля, потому что говорит Господь. Вот надо выстроиться на необычное положение, чтобы слышать, что скажет нам Бог. И вы знаете, при таком положении и при таком разумном служении люди достигают великой благодати и великой милости Божией, получают освящение, очищение, прощение грехов, освобождаются от того, что с раннего утра сделали где-то промахи, вчера согрешили, там то, предстали пред Господа, а исцеление в лучах Его, как предстали пред Ним, сразу освящаются люди, очищаются, освобождаются от обычного образа жизни, и Бог пробуждает такие сердца к необычной жизни, встретения с Господом. Есть написано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Удивительно, что Бог не хочет человека, от человека насилия. Если бы хотел, Бог сделал бы что-нибудь, то уверовал бы и неверующий. Но этого Бог не хочет делать. Бог хочет, чтобы Он и Его создание, Его дети, чтобы в согласии с Ним гармонию имели и добрую волю свою предоставили Господу и участвовали с Ним в преобразовании своей души от образа обычной жизни к необычной жизни. Чтобы преобразовалась душа внутренняя наша, это надо в согласии с Богом сойтись. Он предлагает: «Стань спящим». Имеется в виду человек, который спит, как мертвый. Ничего же от его не ожидать. Спит то самое, что и мертвый. Встань. Значит, требует Господь согласия человека. Хочешь, чтобы ты преобразился в необычного человека, в новую тварь во Христе Иисусе? Значит, слушай голос Его. Он говорит: встань. Не имеется в виду только встать на ноги, вот так бы, кто-то встал бы тут из числа присутствующих. Не имеется в виду на эти ноги. Имеется в виду на ноги духовные. Встань. Ты ж спишь, сидишь, как написано, сидящие в тени смертной в долине Завулоновой и Нефалимовой увидят свет. Они сидели там, спали духовно, как мертвые, как кладбище было. И пророки говорили, что Христос явится в землю Нефалимову и другого, для того, чтобы проповедь сказать там, и люди увидят свет Божий. Но это продолжается до сегодняшнего дня. И сегодня вот люди, находящиеся в молитвенном доме, могут быть некоторые люди спящие. То есть, сердце не реагирует. Ну и какая разница, что говорит Господь? А мне, например, лучше нравится, как говорит вот клоун там, или другой какой-нибудь там колдун. Мне то нравится. А это тут Бог говорит. Конечно, это люди спящие, дремлющие, неживые, мертвые до Господа. Но Бог требует согласия. Хочешь преобразиться в необычную тварь? Вставай на ноги и начинай действовать. Начинай шагать шагами. Какими? Воскресни из мертвых. Ну как я воскресну из мертвых? Разве от меня зависит воскреснуть из мертвых? Так получается. А повеление стоит: воскресни из мертвых. То есть, согласися пробудиться от этого сна, согласися воззвати к Богу. Вот я, Господи, что ты хочешь сказать мне? Скажи. И в это время, когда у человека вот такое появится воскресение, новые слова и подача добра до Бога, я готов выслушать. Говори, Господь, говори. Бог начинает говорить. И в сочетании с Богом и доброй волей человека, человек преобразовывает, душа воскресает из мертвых, и человек теперь освящает эту душу. День, два, три, год, 10, 40, 50 лет, и приготовляет к вечной жизни вместе с ним в царстве его святом. Вот такой просто путь преобразования ветхого человека, греховного, самого плохого, преобразовывается в нового человека и идет навстречу Господу. На это очень Иисус Христос хорошую притчу сказал. Было у одного отца два сына, и младший не хотел повиноваться отцу, а сказал: дай мне мою часть имения, я пойду в страну, куда хочу, и прогуляю, буду гулять, не хочу быть у тебя. Удивительно, что Бог не задержал его. Говорит: хочешь идти — иди. Не хочешь — не хочешь. Он доброй воли Бог хочет. Он не хочет, чтобы в царстве его были люди, которые бы он спас вот так, взял и спас насильно. В согласии с волею человека, с душою человека, в согласии должно быть. И этот сын младший назвался заблудшим сыном. Заблудился, ушел от отца. Нанялся там, расхитил свое имение, расторговал кругом. Были друзья, пили, гуляли, плясали. И такую жизнь разгульную повел, и все деньги растратил, и начал нуждаться, голодать. Нанялся у одного человека пасти свиней и давал ему определенную норму питания, там кусочек хлеба или что, но ему не было достаточно. Он, мужчина, нуждался, голодный был, нуждался больше. Он смотрел, что свиньи роются рылами своими в земле и находят там корешки, очевидно, питательные. И если для свиньи они хорошие, наверное, и для меня будут хорошие. И начал ковыряться. А люди увидали и доложили хозяину. Говорит: твой слуга, которого ты нанял для свиней, он вот кушает вместе с свиньями эти рожки, корешки там, которые в земле. Хозяин позвал его: слушай, друг, я нанял тебя за определенную там договор, какой мы имеем. Я даю тебе долю. От свиней не надо отнимать. То принадлежит свиням, а не тебе. При такой ситуации у него невольно воскресла мысль: у отца моего рабы живут 100 раз лучше, чем я тут живу. Зачем мне нуждаться от этого? Не лучше было бы мне возвратиться домой к отцу? И вот эта мысль его, добрая воля, уже в нем зародила преобразование жизни. И идет по дороге и говорит: если встречу отца, а он меня будет принимать, то я прежде всего буду говорить: отче, я недостойный быть сыном у тебя. Только в рабы прими, и я вот так буду доволен. И кушать тот хлеб, и пить то, и одеваться так, как рабы ты одеваешь. И идет по дороге, а отец выбегает ему навстречу. И радуется, утешается: вот, сынок мой, был заблудший, нашелся, был мертв, воскрес из мертвых, ожил, был мертв,
ожил. О, радость велика! Сынок, иди сюда! Отец мой! Я не достоин, чтоб ты меня называл сыном. Я распутник. Сынок, я отец для тебя, отец. Я не забыл о том, что ты сын мой, но заблудился. А теперь иди. Рабы, переодевайте его. Дайте обувь, одежду, перстень на руки. Закалите животного. Позовем соседей, будем пить, есть, веселиться. Потому что сын был мертв и ожил снова. Встал на свое место. Вот, возлюбленные, все мы подобные сыны заблудшие, которые оторвались от Бога по грехам и преступлениям нашим, оторвали и блудили в мире этом. А вот Бог теперь вызывает. Слушай, житель земли, обитатель земли, говорит Господь, встань на ноги твои, сделай шаг, воскресни из мертвых, иди навстречу Отцу Богу, скажи Ему, что ты хочешь, и Он тебя примет в ряды сынов своих. И ради крови Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, люди делаются сынами Бога Всевышнего. Удивительно. Кто слыхал такое объявление? Вы теперь дети Божьи. Почему? Ну как это получилось? Ну как получилось? Потому что пришли до Бога. Да потому и детьми называемся, а Он Отец наш. Господь Иисус Христос – это старший брат для нас духовный, первенец, самый старший брат, первенец, Сын Божий. И верующий в Сына Божьего становится по вере тоже Сыном Божьим. И я не сомневаюсь, что вот на этом собрании в основном Сыны Божьи и Дочери Божьи. И когда будет глаз неба, взойдите сюда, возлюбленные мои, от земли скорбей, от страданий ваших и от ожиданий ваших. Оставьте все земное, идите, не надо брать отсюда ничего. Ни машины, ни дома, ни одежды, ничего не надо брать. Взойдите ко мне, я вас переодену и пойдете на брачный пир. Сыну моему, и это будет, это Господь сделает. Слава вечная Ему за все, аллилуйя, аминь. Преобразование человека от обычного человека, как вот это мы, в новую тварь во Христе Иисусе, чтобы он преобразился и другой выглядел, необычным уже выглядел, это происходит только силою крови Господа нашего Иисуса Христа. Всякий, кто поверит, что грех Христос смывает кровью Своею Святою, как кровь Нового Завета, пролитая на кресте Господом Иисусом Христом, он смывает эти грехи, и тогда человек уже становится новую тварь во Христе Иисусе, уже необычным. По обыкновению нашему мы остаемся обычными, вот так. Не изменимся ни я, ни вы. Но по внутреннему состоянию, по вере нашей у Сына Божьего, залог Духа Святого дается на это, и внутренно мы необычные уже. А так, между людьми, люди нас на работе не увидят, как необычных, не увидят. Они скажут, да, человек, ну, верующий, верующий. Безусловно, существуют плоды необычного человека. Курил – не курить, ругался – не ругается, делал то-то – не делает, никакого зла, никакого греха. Люди смотрят на него, да, можно сказать, делается необычный. Но тело остается обычное. А плоды могут быть и необычные, хорошие христианские плоды.
Наглядно я такое в жизни своей я встретил, по-детскому просто рассказывает, как бы Бог от перехода обычного человека к необычному. Я припоминаю в 1932 году, когда я жил в Румынии еще, то книгоноши носили по питдомы, продавали различные брошюры, книги, Новые Заветы, Библии. Но это стоило очень дорого. Очень дорого стоило. Так дорого, что бедные люди не могли покупать. Сегодня даром это дается, Евангелие и все, все пособия. А тогда очень дорого это обходилось. Но жена моя сказала: «Степан, там что-то такое интересное есть, продается. Выйди, посмотри». Я подошел, мне книгонож открывает свою так сумочку и показывает: «Вот, господин». Ну, в то время друг на друга «господин» говорили. «Вот вам, прочитайте». Открывает такую длинные корочки, открывает вот, длину вот такую и говорит: «Прочитайте». Я читаю: «Погибший». Правильно видите? Погибший. Так интересно было это замаскировано красками искусным художником, по-видимому, так, что в виде радуги вот такое что-то было. Потом он берет красную бумажку, красную такую, очень прозрачная, ставить на этот самый надпись «Погибший», я смотрю, «Спасенный». Говорю: «Как это?» А говорит: «Краска убирает то, что погибшее, а оставляет только то, что спасенный». Так подобрали были краски. Ну, как своего рода похоже на фокус такое. Но оно очень такое доступное, что кровь Иисуса Христа смывает то, что погибшее, и делает спасенным. Невольно придется мне один еще такой, можно сказать, наглядный рассказ рассказать. И детям, и всем присутствующим здесь, по отношению одного профессора, который был на испытании своего рода, на практике, где делали пересадку сердца. И он ехал домой из Академии медицинских наук и так дальше. Вот. Ну, пришли к вокзалу они, поезд стоит, взял он билет, сел на поезд. Ну, как обычно, поезд дал гудок, эти колеса начали бить друг в друга, ну, шум создали такой: «До свидания, до свидания». Каждый провожал своих гостей: «До свидания, до свидания». Машут из окна своих купе люди своим: «До свидания, до свидания». Помчались, поехали. Ну, как обычно, люди заходят каждый в свое купе. Туда зашел и профессор. Снимает с себя верхнюю одежду, вешает то, ну, сюда-туда. Ну, знаете, давайте обменяемся. Кто у нас в купе? Из какого состава людей состоит наше купе? Вы кто будете, пожалуйста? Полненький человек. Я банкир. О, это в наше время большой человек, банкир. А вы кто будете? А я профессор. О, ну так, конечно. Наше купе богатое. А где вы были? Как? Вот такого, пересадку сердца делаем. Будем скоро вставлять новые сердца людям, и будут люди жить по несколько веков, сколько захотим продлить жизнь. Ну так, юморно. все это получилось между ними. А вы кто будете? Я фабрикант. А что, какой? А то-то, то-то фабрика у меня. Да? А сколько народа?
О,
народа очень много работает у меня. Вот купе наше, действительно, богатое купе, наверное, на весь поезд. А вы молодой человек, я христианин. Лучше бы ты не попадал в наше купе. Ты испортил и такое унижение сделал нашему купе, что аж неохота ехать вместе с тобою. Ну, я буду стоять у тамбуре, там немножко, чтобы вам было хорошо, чтобы я не мешал вам. Но я христианин. Продолжение пути следует. Проехали некоторое время. Профессор смотрит и говорит, вот примерно через 20 минут моя станция будет. Там бариня меня ожидает, и Тамара, прислуга, сын Виктор, и друзья там меня будут встречать великолепно, потому что я дал телеграмму им, что я еду. И вдруг поезда, вагоны вдарились один об один, затормозили, и гудок тревожный, сильный гудок дал паровоз. И затормозил, и остановился поезд. В чем дело? Смотрите, в окна ничего нету. С левой стороны овраг глубокий, темно все, и овраг глубокий туда. Долина такая немножко на низу, а он возвышенный поезд. Остановился. Ни полустанок, ничего нету. В чем дело? Лида! Лида! Не слышно! Доченька, где ты? Где ты, милое дитё? Нет ответа. Другие, там сестричка, братик. Где ты? Где ты делся? Нету. Слезаю с поезда искать друг друга. Заходите в поезд, что вы там, профессор говорит, панику строите. Где-то делись, где-то садитесь, что-то такое сделалось, не надо панику тут эту наводить. Ну как не наводить, дитя мое, где оно делось? И сын, дочка, отец, мать, брат, сестра, крик, плач, вопль, шум. Ужас создался у людей, потеряли друг друга. Профессор успокаивается, но задумывается, что произошло. Как медик. Ну, бежит с фонарем помощник машиниста, который учился, и говорит, будьте спокойны, я не заметил, где делся машинист. Или скочит, или что, и я, как ученик, я боюсь ехать. Я затормозил, дал гудок, и теперь будем ожидать, и где делся машинист, не знаю. Если мы через 10-15 минут не будем там, значит, обязательно подадут нам новый паровоз и нас заберет. Будьте спокойны. Сидайте по местам, успокойтесь, все в норме будет, все хорошо. Хорошо, то хорошо, а вопль и крик, как не знаю как, не успокаивается никто. Ну и, наконец, приезжают, зачепляют, везут. Все, в порядке, профессор говорит. А удивительно, почему пот холодный, говорит. Спотел я почему-то, и холодный пот такой у меня вышел. Но он переваривал, он знал, в чем дело. Так догадывался своего рода. Приезжают, ну, люди слезают, на файтоны садятся. Кто на машину, на что? Профессор ожидает, где же барыня, где меня встречают, кто, где они? Никого нету, никто не встречает. Что, телеграмму не получили или что? Господин профессор, фабрикант кричит, вы еще майдан один забыли тут, у вагоне забыли. Ах, да, извиняюсь. Вернулся, ухватил, и еле ухватил, поезд пошел дальше. Дальнее следование забирает Чемайдан. Понимаешь, ну надо же забыть было с вещами, с документами. Один захватил, а второй оставил был. Ну в чем дело? Люди садятся, все нанимают файтоны и едут каждый по адресу своему. А он ожидает своих, нету. Почти все разъехались. Ну вот, еще один файтон стоит. Я подойду. Давай-ка. Сажусь. Улица такая-то, номер такой-то. Хорошо. Только давай кнутом лошади, чтобы быстро бежали. Но мною пассажиры не командуют. Я хозяин лошадям и знаю, как вести. Не нравится вам, слезайте. Так не, понимаете, мне надо очень быстро это все. Ну, понимаю я. Сидите, вот там молчите, я вас доставляю. Едет, подъезжает к дому своему. Никого нету. Открывает калитку, калитка заскрипела, собачка залаяла. О, собачка дома, меня встречает. А где же Виктор? Где мама его? Где барыня? Где прислуга? Где друзья мои, которые встречают? Собачка-то собачкою, но это меня не удовлетворяет. Поласкал ее, заходит в дом, никого, тишина. Заходит в зал, свет горит, никого нету. Сюда-туда нету. В чем дело? А ну, пойду я к соседке. Позвонил. Да-да, кто там? Нанизу. Я профессор приехал. А, с приездом, господин профессор, с приездом. Поздравляем вас. Почему не отвечаете ничего? Что-то вы расстроились, что ли? Да я ищу барыни. И ты не знаешь, не в курсе дела? Нет, не знаю. Ну, а может быть, и видались вы в последнее время, или куда поехали, или что? Не знаю, господин профессор, не знаю ничего. И извиняюсь, когда говорить уже темнело, то проповедник ее, она была член церкви с дочерью, и пришел к ней, туда был. Очевидно, беседовали они там. Вот это все. Больше следов никаких я не имею. Угу. Ну, хорошо. До свидания. Спокойной ночи, профессор. Спокойной ночи. Идет домой. Как быть? А ну, я до Тамары поднимусь на второй этаж. Постучал. Тамара, ты дома? Да, а кто? Профессор, господин профессор, вы... А, минуточку, сейчас выхожу. Поделался, поздравляю. Тамара, а где барыня? А что, нету там у комнате, в спальне? Нет. Я попрощалась, сказала спокойной ночи, и она осталась там в зале. А где? А ну давай спускаемся на низ. Покажи, где? Слезают. Где барыня сидела? Да на вот этом кресле сидела барыня. Я вот тут сбоку сидела, слушала. Там был проповедник, пастор церкви. Беседовали. И дочь ваша, значит, вот здесь сидела. Угу. А ну я сяду на вот эту стул, где жена сидела. И как бы по следам ее... Будем ориентироваться, где они могли быть. Садись возле меня вот тут, где дочь сидела. А, вот и Библия. Она любит подчеркивать Библию. Вот и Библия открыта, а красным карандашом. Ты смотри. 20 минут тому назад она читала это место Писания. А ну, прочитайте, господин профессор, что она читала.
Итак, утешайте друг друга этими словами.
Сначала, не оставлю вас в неведении.
Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших,
дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках встретению Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами.
О, Тамара, Тамара! Несчастный я человек остался. Марья вот это читала, и в это самое время произошло восхищение на облака. Дочь и жена ушли в иной мир, а я остался здесь. Несчастный я человек, Тамара. Господин профессор, не расстраивайтесь. Вы знаете, это не полезно для сердца. Я понимаю. Я был на пересадке сердца, изучал сердце, но сердце мое уже делается плохое. Ну, а вы же не можете поправить как-то себе это сердце? Это уже ничего не поможет. То, что я учился, и то, что знаю, как и с сердцем поступать, не получится у меня. Во! Слышишь? Кто зашел? Двери заскрипели. Собачонок залаял. А, интересно, а кто это? Поет песень. Песень такая, удишная. Пьяный сын Виктор идет по коридору и поет веселую песню. Сын мой, падает профессор. Где мама? А, я не знаю. Виктор, ты поешь эту песню, она никому не нужна, эта песня. А почему, папа? А ты знаешь, что с барыней и с мамой твоей случилось, и с дочкой? А что? Они восхитились. Их нету. Ничего, папа. А какая разница, что мы остались? Ну, будем мучиться в аду. Погибшие мы люди остались. Ну и что, в аду? А я буду петь тебе песни в аду. Для утешения твоего. Да что ты споешь мне? Чем ты утешишь меня? В аду там утешения никакого не может быть. Ну, я буду петь песню. Знаете, вы же знаете, что я могу немножко сочинять. Сочиню, что папа, папа, как плохо, что ты меня не пускал на собрание и с мамою. И потому я остался в аду вместе с тобою. И будете утешаться этим. Этими словами. Эти слова не утешения. Мне делается очень плохо, Виктор. Мне делается плохо. Плохо. Прости меня, Виктор. Прости меня. Я умираю. Сердце у меня выходит из строя. Падает на землю. И ему представляется, что сердце разорвалось в него. И он открыл глаза. Смотрит, барыня смотрит на него. Тамара смотрит, Виктор смотрит. Что делается с профессором? Мучится, томится, стонет. И такое ужасное мучение. Смотрит, и вдруг открылись глаза. Господин профессор, что с вами делалось? Ох, жена моя дорогая, жена моя дорогая, слава Богу, что это сон. Я понял, что сон, поскольку вы так ожидаете меня, смотрите, значит, мне это снилось.
Падает на колено. Прости меня, жена дорогая, что я много упрекал тебя и смеялся с тебя.
Виктор, разрешаю тебе вместе с мамой ходить на богослужение. И